Саживайтесь, братья, мы продолжим наше рассуждение о том, что говорит Библия про того, кто ведет такую борьбу с церковью, желая сгубить все человечество. Библия говорит о дьяволе, который имеет вот столько имен и столько прозвищ, о которых мы сейчас рассуждали, называя его и сатаною, и драконом, и клеветником, и князем этого мира, и князем тьмы, и богом этого мира, и Вельзевуром, и Велиаром, и Левиафаном, и Аполлионом. Вот, и Библия говорит, определив эти названия, о нем как о личности, как я уже сказал, личности, которая полна собственного достоинства, собственного тщеславия, гордости, высокомерия. И вот личности, которая намерена и дальше вести борьбу и ведет борьбу против Бога и против церкви, по всей видимости, рассчитывая на победу и на какой-то успех. Видимый успех у него вроде проявляется. Вот. У него, наверное, было больше успеха до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. У него было больше власти, на мой взгляд, намного больше власти, чем сейчас. Вот. И рассчитывал он на свою победу, наверное, более основательно, чем рассчитывает сейчас, потому что власть забрал у него Христос. И Писание говорит, он властно этих бесов подверг позору, восторжествовав над ними собою. То есть, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, так мы, я цитирую этот стих, он властно подверг их позору. Вот. И после этого он провозгласил, что имею ключ ада и смерти. Я полагаю, братья, что какую-то власть, а может быть, очень большую, сатана имел над адом. И это была такая колоссальная власть, что никто из людей не мог противиться или противостать этой власти. И эту власть только преодолел наш Господь Иисус Христос, потому что написано «смерть», а это еще одно название сатаны – «смерть». И ад – это тоже название сатаны, потому что под словом «смерть» и под словом «ад» подразумеваются личности. Это имя этого падшего ангела. Некоторые полагают, что смерть – это просто явление. Нет, не только явление. Смерть обозначает личность. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «И смерть, и ад следовали за ним». Вот там смерть представлена живой личностью, и ад представлен живой личностью. Почему я так уверенно говорю? О нашем Господе сказано, что Он имеет на имя великое и славное, а каждое имя, как я уже говорил, обозначает Его божественную сущность. И имя нашего Господа – жизнь. Жизнь. Христос об этом не раз говорил. «Я есть путь, истина и жизнь». Он истина, и он жизнь. И он не просто явление, это личность. Вот под явлением, связанным с жизнью, скрывается тот, кто является источником жизни. Это наш Христос Иисус, который говорит: «Без меня не можете жить, делать ничего, без него никто не может жить». То есть за этим прекрасным явлением жизни стоит личность, которая производит жизнь. Поэтому за явлением смерти стоит личность. Это сатана, это его имя. Вот. И он имел очень большую власть. И ад, и смерть. И в Деянии святых апостолов мы читаем, что она не смогла его удержать. Смерть не смогла удержать. Вот эта личность оказалась бессильным. Христос вышел с преисподней, вот, как победоносный. Возможно, под контролем преисподней, вернее, преисподняя была под контролем вот этой личности, которая называется смерть и ад. Вот. Сейчас там Христос абсолютно имеет полную власть над адом и над смертью. Полную власть. Поэтому Христос, вот он спас, во-первых, всех, которые умерли до его воскресения. Христос их спас. Они находились, все умершие святые находились во власти смерти. Они все шли в преисподние места земли. Хотя те, которые веровали, как мы понимаем, они находились на лоне Авраамова. Вот. Не все принадлежало абсолютно сатане, как и на земле тоже. Я уже приводил этот пример, когда Бог говорит сатане: где ты был? Я ходил по земле, обошел ее. А ты обратил внимание на раба моего Иова? А вот он-то не твой. Вот это все мое, а вот он-то не твой. То есть есть вещи, над которыми сатана никогда и не имел власти. Ему хотелось бы. Он и над Иовом хотел иметь колоссальную власть, у него ничего не получилось. Иов все равно принадлежал Богу. А то, что люди все вокруг как бы находились под властью сатаны, это не значит, что он такой сильный и что он смог преодолеть Бога. Братья дорогие, это промысел Божий. И нам трудно на этот вопрос дать ответ. И когда мы видим, что весь мир разлагается, это не потому, что Бог проигрывает. Да нет. Так Бог определил, чтобы было. И так будет. Сатана имел большую власть, большую силу, но не все ему полностью принадлежало. Но когда Христос воскрес, когда он провозглашен Сыном Божьим, он открылся Сыном Божьим по воскресенье, когда все ангелы встречали его на небе, вот, потому что он вознесся во славе, вот, он показал себя, написано, ангелом, он показал ангелам себя, вот все ангелы ликовали. Вот, когда Бог творил вселенную, все ангелы восклицали от радости, все небожители, вот так восклицали ангелы, когда Христос триумфально входил в небо, как победитель. И теперь в его власти очень много. И если сатана еще что-то имеет сегодня, право делать на земле, он делает только в рамках, которые ему дозволены. Вот, но все равно он делает с большой злобой. Вот, у него сейчас очень мало, может быть, даже в его собственных глазах, шансов и одолеть Христа, одержать победу, но хотя бы сделать зло. Вот. Поэтому эта личность, вот, о которой Писание говорит, объясняя его сущность различными именами, вот эта личность, которая была убийцей с самого начала. В Евангелии от Иоанна, в 1-8 главе, 44 стихом мы читали, или читаем. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Сатана не только совершил первое убийство на земле. Вот смотрите, Библия не Каина называет убийцей. Не Каина. За Каином стоит личность. Вот. Он был человек. Он был человекоубийцей от начала. Все убийства, которые сегодня совершаются руками людьми, руками людей, они все совершаются под влиянием этого нечестивого, страшного, опасного духа, который толкает людей на убийство. В нем истины нету. Если о Христе сказано: «Я есть путь, истина и жизнь», Иоанн свидетельствует, что Христос есть жизнь, он источник жизни, то от сатаны идет только смерть. Он источник смерти, и его имя – смерть. Он искушал Христа в пустыне. Так как Христос был личностью, то Христос столкнулся со злым личностным существом. Искушение, оно было личностное. Вот. И сатана показал, что он обладает знаниями, Он может задумывать планы и их осуществлять. И даже может цитировать Писание, которое он тоже знает. Не написано ли о тебе? Вот я сейчас скажу, где это написано, и вы, может быть, и не все знаете. «И ангелом своим заповедует о тебе, и на руках своих понесут от тебя, и не притнешься камень ногою своей». Кто цитировал? Сатана. Вот если ты Сын Божий, сбрось отсюда, потому что так написано. Что ответил Христос? Так же написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Вот знаете, как даже действуют на некоторых людей. А ведь люди одни под влиянием Евангелия расплавляют свои сердца, их будоражит совесть, и они каются, а некоторых ожесточает. Вот они слушают Слово Божие и ожесточаются. Мы читаем об этом в Деяниях святых апостолов. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Слову Божию». Что говорил Стефан? Слово Божие. Что происходило с людьми? Они ожесточились. Они ожесточались на Христа, когда Он говорил им Словом Господним. Демоны, они только ожесточаются. Их Слово Божие не спасает. Слово Божие их не ободряет, не увещевает, не побуждает. Оно только их осуждает. Я уже сказал, что если для человеком направлено Слово Божие для их спасения, то для дьявола Слово Божие не послано для спасения. И вообще Слова Божия для сатаны нету. Никакого. Христос сказал о нем уже давно, Бог об этом уже сказал, и вопрос с дьяволом – это вопрос только времени. Вот и все. Слово написано только к людям, которых обольстил сатана. Это на ваш вопрос. Дьявол, как я уже сказал, что показывает то, что он умеет осуществлять злые замыслы. Это он вложил в сердце Иуды предать Господа Иисуса Христа. Мы читаем Евангелие от Иоанна в 13 главе, 2 стихе. «И во время вечери, когда дьявол вложил в сердце Иуды предать его, пришла мысль». Мысль пришла от дьявола. Иуда ее принял, начал рассуждать, размышлять, и у него сложился план. И он пошел к иудеям, пошел к первосвященникам, старейшинам и сказал: «Что вы мне дадите, если предам его не при народе?» Они пообещали ему 30 серебряников. Кто вложил такие мысли? Сатана. То есть он замыслил это, он спланировал, вот, и Иуду предал. Что заработал сатана? Удар по голове. Вот и все. Со стороны Божьего правосудия. Писание говорит, оно будет поражать тебя, оно будет жалить тебя в пету, а ты будешь поражать его в голову. Это о Христе. Сатана цепанул Христа за ногу, причинил ему боль, но получил удар по голове. Вот и все. Исполнилось только слово написано. Один брат говорит, сатана всегда, как змей, к нам подходит, чтобы получить удар по голове. Вот вообще верующие должны занимать такую позицию. И все, что сделал сатана против Христа, он сделал против себя. Он заработал еще себе то, что будет впоследствии большим обвинением его пред престолом, где Бог будет судить вот, в присутствии ангелов вот этого отъявленного преступника. Вот и все. И поэтому, смотрите, Иуда предал Христа, исполнилось слово Писания, и, в общем-то, исполнилось, что определил Бог. Разве сатана определил смерть Христа для искупления человека? Нет. Сатана захотел его умертвить по плоти. Как и написано, он умерщвлен по плоти, но ожил духом. А что, сатана замыслил смерть Христа на Голгофе? Да ни в коем случае. Сатана просто исполнил то, что определил Бог еще на небе, когда Христос уже там был заклан от создания мира. Поэтому сатана только здесь выполняет то, что Бог наперед уже предвидел и определил, и выполнил то или другое. Вот интересно, помните, когда вот этот Рабсак поносил Езекию, вот этот царь Синахирийский послал завоевать Иерусалим, и он поносил, очень поносил Израиль, ссылаясь на то, какие опустошения произвел царь Ассирийский в отношении тех или других земель или тех или других народов. И Бог ему через пророка говорит: ты это делал? И ты думаешь, что ты такой великий? Не я ли издавна это определил и выполнил то, что ты ныне опустошаешь землю сию? Ты это делал? Я это определил. Ты только выполнил то, что я определил. Вот и все. Это в отношении Синахирима. И за то, что ты так мыслишь, я вложу в ноздри твои удила и уведу тебя той же дорогу, к которой ты пришел. И вы помните, что произошло? Я этот пример уже тоже говорил. Ангел прошел, 185 тысяч вот из сирийцев не встало. Вот, а потом исшедший из чресла этого царя Синахирима, то есть его дети, убили его на собственном ложе. Вот и все. Вот и он гордый такой, опустошал, видите, земли, никто не мог из моей руки избавить, ни один Бог не избавил. Вот какой я сильный. А Бог говорит: я это делал. Что ты выполнял, это я делал. Я издавна это определил. То есть, братья дорогие, Бог издавна определил, и так оно все идет. Вот смотрите, сколько много раз в Святом Писании есть свидетельство нашего Господа Иисуса Христа лично. Вот так написано. Так написано. Или не так ли написано, что сему должно быть? И даже то, что Иуда предал Христа, не так ли написано? Так написано. Ничего абсолютно не выбыло. Дает, и все Писание исполнилось. Братья, конечно, дьявол Слово Божие боится. Он боится. Он не только Слово Божие боится, он боится Бога, и он трепещет. Бесы перед Богом трепещут. Вот. И они знают справедливый Божий суд, который их ожидается. И поэтому верующим надо защищать себя только Словом Божьим. Во-первых, это оправдано Писанием. И Писание как раз, когда говорит верующим о той брани, в которую мы вовлечены, в брань с духами злобы поднебесными. Это 6 глава послания к римлянам, тоже мы ее с вами уже читали, и те стихи читали. Нам дана рекомендация, чтобы мы могли встать против козни дьявола. Чем мы должны себя вооружить? И там и меч духовный, который Слово Господне, там и шлем спасения, и щит веры. Вот это доспехи, вы не понял, да? Слово Божие. Вот и щитом веры мы можем уголить. Что мы угошаем щитом веры? Стрелы лукавого, не людей. Стрелы лукавого щитом веры. Значит, у лукавого есть реальные духовные стрелы, которые он пускает в мое и твое сердце для того, чтобы нас смутить. Вера через шторм проводит корабли. Когда-то писал Георгий Петрович, да? Вот верой мы себя предохраняем. Щитом защищаемся, а мечом поражаем. Меч для того, чтобы поражать. Так что Слово Божие имеет очень большую власть и силу. Дьявол также наполнил сердце Анании вот такими мыслями солгать Святому Духу. Я думаю, знаете, когда это произошло? Вот он продал свое имение. У него же добрые были намерения. Добрые. Он продал все. И он, наверное, хотел так и сделать, как поступали все апостолы. Пойти и все отнести. Но вдруг пришла мысль. И он начал думать. Или Сапфире пришла мысль, или ему. А стоит ли все отдавать? И решили, что отдавать все не будем. Отдадим какую-то часть. А скажем, отдали все. Выглядеть будем прекрасно, но хорошую часть утаили. Спрятали на черный день. Это был обман. Вот этого делать было нельзя. Но это делал не сам Анания. Через него грех выразился, да. Но я имею в виду, не ему пришла эта мысль от его плотского настроения, а ее вложил сатана. Он это может делать. Братья, что может делать сатана еще? Он сеет плевелы в поле, где посеяны добрые семя. Сатана забирает Слово Божие из сердец тех, у кого недостает понимания. Евангелие от Матфея, 13 глава, там речь идет о притчах нашего Господа. 13 глава вся об этом. И вот мы читаем. «Неразумеющему, вот кто Слово Божие не разумеет, приходится лукавый, вот лукавый, и похищает слово посеянное». У дьявола это есть имя, он лукавый. Приходит он с лукавством и похищает посеянное. Как это делается? Вы знаете, мастерски. Вот настолько пропадает слово. Иногда я за собой замечал. Вы можете замечать. Послушали проповедь, домой пришли, и вы все забыли. Все забыли. И у него это получается. Похищает посеянное. Более того, он не только похищает посеянное, хорошее слово, которое может вырасти и принести плод. Вот забрал хорошее, а бросил плохое. Как это практически может быть? Ваня, как ты думаешь? Вот как может сатана забрать хорошее, а посеять плохое? Хорошее забрал, а плохое посеял.
Она ее когда-то читала, и потом, когда покаялась, забросила все, и тут вдруг она вспомнила об этой книге, и села, начала ее читать, и пока не дочитала, не остановилась. А на следующий день было воскресенье собрание, и она пришла на собрание, и у нее все собрание, в голове все вот эти образы из этой книги, и она ничего не могла с собой сделать. Она пытается забыть книгу, начать слушать, пробовать, и не может. И каждый раз возвращается на эту книгу. И после собрания подошла к служителю, исповедовалась, покаялась, освободилась. И вот сатана таким образом собрал невозможность даже услышать. Она даже не услышала ничего хорошего на собрании, потому что разум был постоянно занят этой книгой.
Да, братья, все примеры правильные. Вот сатана может это делать, и вы знаете, и у нас даже может поменяться мысль или наше настроение кому-то, к служителю или к брату или к сестре от того, что мы услышим. У нас одна сестра, и ей сделали предложение, и человек хороший сделал предложение. Но это было очень давно. И она хотела было уже дать согласие. А ей начали говорить подруги: ты чего? Ты куда? Посмотри, какой у него нос. Да посмотри на то, посмотри на... Насели так, что отвратили человека. И так отвратили, что она замуж не вышла, а потом в мир ушла. Понимаете как? По этому вопросу. И за неверующего вышла. И жизнь разбитая. И сейчас без мужа. И я хорошо знаю. Нет, она христианка. Просто она много пострадала. А думаю, а могла бы быть замужем и могла бы быть счастливой, но насеяли. И плевел вырос и принес плод. Я сижу в тюрьме. Вот здесь на Каляево я сижу. И вдруг меня вызывает и приходит ко мне. Меня в такой кабинет завели. Напротив сел. Я сразу в Писании узнал, что это майор комитета госбезопасности. Был такой Попов. Вот. Ну, я его назвал, да, он сразу же признался, что это он. Вот. И у нас беседа с ним. И он мне говорит: я тебе сейчас хочу прокрутить одну запись. Ты услышишь голос Петерса, и ты услышишь, о чем он говорит. По всей видимости, было какое-то совещание, или где-то Петр Данилович что-то высказывал, возможно, нелестное мой адрес. Я так предполагаю. Но такое иногда бывает. И его записали. Ну, работники комитета безопасности. А мы с Петром Даниловичем сотрудники, дружим. Для того, чтобы нас разбить, надо просто... Это очень элементарно делается. Наушник, написано, разлучает друзей. Надо посеять в моем сердце плевел. И все. А для того, чтобы плевел посеять, надо, чтобы я дал согласие и прослушал. И Попов хорошо знает, что без последствий не останется то, что я услышу. Я ему говорю: я слушать не буду. Ты услышишь голос Петерса, ты узнаешь, что это за человек. Вот ты ему веришь, что узнаешь, что это за человек. Я ему говорю, я сказал, я слушать не буду. Но даже если вы мне насильно прокручите, я ничему не поверю. Он руки опустил и все. А вот знаете, наушник же действительно разлучает, друзья, а это плевел. Братья, вот вам сказали и сказали плохо про кого-то, и вы приняли. Как вы думаете, что у вас сердце посеяно? Ваня, как ты думаешь?
Плевел.
Он вырастет? Обязательно вырастет. И уже что-то недоброе у тебя в сердце. И что-то доброе этот плевел будет гасить. Понимаете, братья, что делает сатана? Вот откуда в церквах бывает недовольство, распри, разногласия всевозможные, вот, ссоры, неприязни друг к другу. Потому что сатана плевел и сеет. Слово Божие забирает, а раз и все. Мне одна сестра говорит, я вот мучаюсь, вот я, когда прихожу на собрание и сажусь, я не стараюсь сесть около одной сестры, но плохо получается так, что я прихожу первой иногда, и она тут же ко мне подсаживается. И говорит, это все, я уже знаю, что собрания не будет. Я услышу про всех и все негативное. Это будет все собрание, она мне будет про кого-нибудь говорить. И все негативное. И я, говорит, ухожу, пустая собрание. И вот она мне ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И она все знает. Она знает все абсолютно новости. Все сплетни знает. И вот обязательно. Я, говорит, просто мучаюсь. Она мне жалуется, что мне делать. И вот я-то стараюсь, говорит, подальше от нее держаться. Но иногда как сядет, все, собрания нету. Конечно, это делает дьявол. Он делает даже это через людей. Вот. Вот смотрите, Петр. Что он хотел посеять в сердце Иисуса Христа? Но Петр-то этого не хотел. Просто сатана мастерски ему вложил эту мысль сказать Иисусу Христу, да не будет этого с тобою. Но Христос-то сразу же это отразил. Он этот плевел в сердце свое не принял. Вот. А это сатанинская стрела. Оторвать Христа от его пути. Братья, вот так сатана, он может забирать слово, а свое сеять. И потом у нас это растет, растет, и мы становимся людьми недовольными, капризными, обидчивыми, потому что там плевелы выросли. Так вот, он это делает, братья. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в этих притчах вот, ясно показано, что сатана не только обладает знанием, но и имеет реальные отношения к людям. Реальные отношения. Это реальная личность, и он реально влияет на людей. Писание говорит, что он ходит, ища кого поглотить. Это первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Этот текст показывает, что вот это существо, коварное очень, озлобленное, представленное здесь рыкающим львом, он старается свою цель достигнуть в плане еще кого-то поглотить, еще кого-то уничтожить, еще кого-то убить. И он хочет достигнуть своей злой цели. Он представлен здесь рыкающим львом. Я уже сказал, что положение дьявола – оно такое, что он очень возвышен в своих собственных глазах. Очень возвышен. Вот. Но не поэтому, я думаю, Михаил Архангел не хотел с ним спорить о Моисеевом теле, хотя разговор и был, возможно, продолжительный, но Михаил Архангел, он его не оскорблял. Вот. Он его не унижал и даже укоризненного слова не сказал, как только произнес слова «Да запретит тебе Господь». Вот. Но сам сатана, он в своих глазах очень возвышенная личность. Поэтому я еще раз хочу сказать, говорить о нем несерьезно, относиться несерьезно, смеяться над ним. Это большая ошибка, и мы от этого можем пострадать. Дьявол, он отомстит обязательно. Вот. Он очень злой. Он не потерпит, чтобы над ним смеялись. Отомстит. Вот. Ну, и этого надо бояться. Он ничего не сделает тем, которые находятся под охраной Божией. Он ничего не сделает. Вот. А Писание учит нас, чтобы мы молились, не видя искушений, избавь от лукавого. Вот наша позиция. И тогда он, написано, он не прикоснется к этим людям. Да, и есть люди, которые обладают бесовскими демоническими силами, они реально наводят порчу на людей, вот они реально могут делать зло, вот, но верующих это не касается, верующие находятся под защитой, и не только демоны, сам сатана не может прикоснуться к верующим, так и написано, и лукавый не прикасается к ним. Вот кто хранит себя, кто находится в Слове Божьем, об этом мы читаем в 5 главе первого послания апостола Иоанна. Значит, еще раз хочу напомнить, что он князь, который господствует в воздухе. Вот, и вся воздушная атмосфера, она наполнена этими злыми духами. Вот, кстати, вот эти люди, которые занимаются тем, что проявляет какую-то демоническую власть здесь на земле, они часто или, как правило, имеют дело с космосом. Вот. Я читал когда-то про Чумака, про Кашпировского. Вот были такие у нас чародеи, которые как бы оказывали людям помощь посредством своих чародейских методов, лечили их. Вот. Сам Чумак рассказывал, что он силу получает в 12 часов ночи, когда связывается с космосом. Ну, я читал его интервью, которое брали у этого человека. Они получают с космоса силу. Мы-то хорошо понимаем, что это бесовские власти, с которыми эти люди имеют связь, получает от них эту силу и потом распространяет это влияние здесь на земле. Вот. Это еще раз доказывает только то, что эти бесы, они находятся в воздухе. Христос трижды называл сатану князем этого мира. Евангелие от Иоанна, вот 12 глава, 14 глава и 16 глава. Возможно, что сатана еще имел в прошлом название «Сын Божий». Нет, не в том плане, что сегодня новое Писание, вернее, Священное Писание говорит о нас с вами, как о детях Божьих, как о рожденных от Него. Но какие-то духовные власти, духовные силы, ангелы имели это название «Сыны Божии». И вот в том описании книги Иова, как раз в первой главе, есть свидетельство о том, что был день, когда все сыны Божии пришли предстать перед Господом. Между ними, вот этими сынами Божьими, пришел и сатана. По всей видимости, это те люди, те духовные власти, те духовные личности, духовные существа, которые имели это название. Среди них, по всей видимости, и был в прошлом ангел света. Возможно, он был сыном Божьим. Писание называет его сыном Зари и так далее. Еще мы немножко коснемся о том, что сила, которая у этого падшего ангела, она абсолютно превосходит человеческую силу. И сатана имеет в своей власти большое количество духовных сил, которые ему подчинены. Поэтому я уже сказал, что в послании к Ефесянам нам Писание рекомендует, какую мы оборонительную позицию должны занимать и наступать именно против этих духов злобы поднебесных. Еще он назван царем над бесами. Это в Евангелии от Луки, 11 глава, 14-18 стихи. Здесь вот опять нам демонстрируется реальность духовного мира. Эти злые духи, эти духовные существа, бесы, как их называет Святое Писание, они контролируются сатаной и выполняют его цели и задачи. Этот текст мы уже читали, что Христос называет его тем, как и о нем говорили люди того времени. Он изгоняет он изгоняет бесов в силу князя бесовского. Вот сатана является князем бесов. И Писание свидетельствует, что у него есть свой трон. У Бога есть престол. Мы об этом тоже неоднократно читаем в Библии. Вот. Так он открывался в видении святым Божьим человеком. Вот об этом свидетельствует книга Псалмов о троне нашего Господа, книга Откровения. У сатаны тоже есть свой трон. Мы читаем Откровение 2.13. «Ты живешь там, где престол сатаны». Вот есть то центральное место, откуда сатана управляет своим духовным миром, бесами, откуда он направляет их на то, чтобы достигать свои цели, и они выполняют его задачи. Осознавать то, что сатана стремится контролировать жизнь народов, это значит понимать, что многое сегодня, то, что связано с кровопролитием, свидетельствует об этом. Да. Мне трудно сказать.
А мне просто есть же, у дьявола есть большой опыт, да, ведения своего.
Это...
Я просто как предположение могу себе представить, взять, как в какой-то части земли живет больше христиан. Соответственно, там больше всего противодействия вообще силам тьмы. И он, может, это учитывает, когда именно эта часть населения спит, то он активизируется, может, нет?
Вот, нет, знаете, что я как думаю? Ну, что такое 12 часов? Это полночь, это абсолютная тьма, это как бы считается центр тьмы. Может быть, поэтому, вот, когда Писание говорит, вор выходит на свои злые дела ночью, вот, мы даже такой псалом поем, луч последний за горами вспыхнул и погас. Вот люди идут на отдых, а там слова «к злому делу приступает старый хитрый враг». Когда он приступает? Полночь. Когда люди спят. Поэтому, по всей видимости, ночью это же духи тьмы, вот они активизируются, наверное, больше. Вот это самое большое время, вернее, подходящее время для их влияния. Может быть так, я не знаю. Но почему-то ночью в основном осуществляются все преступления, осуществляются ночью. Силы тьмы активизируются ночью. Вот. Может быть, не так. А может быть, поэтому вернее. А может быть, потому что они силы тьмы, поэтому ночь – это их сфера вот, для их беззаконных действий. Может быть. Но это, знаете, из практики жизни Писания об этом, может быть, и говорит, но косвенно. Значит, братья, у него есть свой трон, у него есть царство. Его власть главным образом вот, она распространяется на бесов, через которых он старается контролировать весь мир, вот, господствовать над народами. И он это делает для того, чтобы достичь своей цели. И у него есть в распоряжении определенные армии. И не только духовные, но и физические армии, которые он будет использовать для борьбы со святыми и для борьбы против Бога. Это его армия. Мы читаем. «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его». Откровение 19.19. Братья, вот смотрите. Объединенные силы, духовные силы и физические силы. Чьи это армии? Армии зверя. Кто контролируется зверем, кто им вдохновляется и кто его ведет? Дьявол. Зверь, лжепророк и дракон. Вот три личности, которые будут вести брань и со святыми в Откровении Иоанна Богослова. И эти три личности, которые будут обнаружены вот, в определенный период времени. Вдохновляет их сатана. Он объединяет духовные силы, он объединяет материальные силы, физические, для борьбы против Бога. То есть у него есть свои армии. Сатана очень часто маскируется под ангела света. И в этом облике он наиболее опасное существо. И у него есть даже слуги среди людей, принимающие вид служителей Божьих. И апостол Павел как раз эту картину в своем послании открывает. И неудивительно, когда служители его, чьи служители, сатаны, принимают вид служителей правды. Во как, братья. Значит, смотрите, у сатаны есть армии, человеческие армии, вот, враждебные Богу. У него есть духовные армии, невидимые армии, которые враждуют против святых, против Бога. У него есть те, которые принимают вид служителей Божьих. И они такие хорошие. Казалось бы, это люди. Чего они делают? Они выполняют намерения сатаны. Вот это самое опасное. Да, время, да, все. Мы на этом остановимся. Вот. Когда Бог устанавливает свою церковь, своих служителей, то сатана старается сделать нечто подобное. Он всегда в противовес делает что-то подобное. И организовывает свои сатанинские группы, антицеркви, вот те, которые будут вести борьбу против народа Господнего. Братья, заканчиваем.